Интервью на радио «Спутник».
Все мы с детства знаем, что самое надежное и самое вкусное средство при простуде – это мед. Душистый и золотистый нектар по вкусу многим, и его с удовольствием едят и в качестве профилактики. Но есть среди ученых сомневающиеся скептики, те, кто не верит в лечебные свойства меда. Так лечит мед или нет? С нами на связи кандидат биологических наук, потомственный пчеловод Равшан Мукимов. Здравствуйте, Равшан.
Здравствуйте.
Ну вот ученые сомневаются в пользе меда при простуде. А что скажут потомственные пчеловоды? Ведь вы с этим имеете дело на постоянку.
Разумеется. Дело в том, что в последнее время такая тенденция. Большинство ученых любой продукт, который когда-то раньше был полезен, то есть считали полезным, ставит под сомнение его пользу. И, к сожалению, не избежал этого и мед. Поэтому отношусь к ним как-то так немножко с улыбкой, таким заключением, потому что так или иначе мед, который веками славился, и люди им лечились, когда не было, как на сегодняшний день, антибиотиков и других лекарственных средств, люди лечились травами и медом. Поэтому мед, как, скажем так, природное лекарственное средство, оно имеет право на существование, и я думаю, что и в дальнейшем то же самое останется.
Если брать мед, и вы как ученый, вот какие свойства меда действительно оказывают позитивное влияние, да, при заболеваниях?
Если говорить в целом, то мед, он при условии регулярного его потребления повышает иммунный статус организма, то есть повышает иммунитет. Более того, он обладает очень выраженными противовоспалительными свойствами. И надо отметить еще такой момент, что мед – это легкоусвояемый продукт, то есть организм не тратит у нас дополнительных ферментов на его расщепление. Основное его свойство – это противовоспалительное, то есть антибактериальным свойством обладает.
А насколько отличается мед, собранный в разное время, в разных уголках? Ну, давайте будем брать Россию.
В первую очередь он отличается по вкусовым свойствам. Потом зависит еще от почвы, на котой произрастают растения, которые выделяют нектар, из которых собирают пчелы. То есть и по минеральному составу тоже отличается. Примеры я вам приведу. Даже если пасеки находятся на одной территории, в одном районе, любого региона, на расстоянии друг от друга, ну, скажем так, в 50 километров, будем так сказать, основной взяток у нас липа. К примеру, приведем липовый мед. И вкусовые оттенки вот на этих пасеках, которые располагаются на расстоянии 50 километров, они будут отличаться. Это зависит от, скажем так, ботанического состава в данной местности, что произрастает в этот момент. Поэтому даже из года в год на одном и том же месте, на одной и той же пасеке мед всегда будет отличаться и по вкусу, и по цвету даже.
То есть я правильно понимаю, что помимо того, что основной мед идет липовый, да, будут какие-то примеси других растений, которые цветут в это же время?
Разумеется.
А вот если брать отличия, допустим, липового и гречишного меда, кроме того, что они по виду, естественно, будут отличаться и по вкусу, по составу, насколько они будут отличаться именно в плане их полезности?
Если их обобщить, то они оба будут противовоспалительными свойствами обладать. Но более выражено будет у липового меда. Но не надо исключать, что все-таки гречка, как растение, это все-таки техническая культура. И, как правило, ее высевают специально для сбора крупы. И, конечно, не исключен тот факт, что, скажем так, по свойствам, в принципе, они будут одинаковы. Хотя во многих публикациях я читал, что мед из гречихи повышает, скажем так, уровень железа в крови, то есть для гемоглобина полезно. Просто мне не попадались такие публикации, ну, как бы доказывающие на научном уровне, что он действительно повышает, скажем так, гемоглобин в крови. Но так или иначе, по вкусу они будут очень сильно отличаться, и по консистенции тоже будут отличаться. То есть гречишный мед, как правило, если говорить как о монофлёрном меде, то есть будем считать, что там 70-80% самой гречихи присутствует, он будет темный, быстро кристаллизующийся мед, и, естественно, он будет ярко отличаться от липового меда. Липовый мед, он с горчинкой характерной и мятным послевкусием. У гречки этого нет. То есть он по вкусовым показателям, они будут отличаться друг от друга, но по полезности они схожи.
Как нам, обывателям, отличить качественный мед от его дешевых подделок? От того, что он разбавлен или иногда совсем уж нечестные продавцы выдают сахарный сироп густой, слегка сваренный за мед.
Вы знаете, сейчас такая тенденция, почему-то все считают, что пчеловоды разбавляют мед, добавляют сахарный сироп.
Нет, я не говорю про пчеловодов, я говорю про недоброкачественных продавцов, которые вот очень часто этим грешат.
В первую очередь, когда меня задают такой вопрос, я отвечаю, надо брать уже у знакомых пчеловодов. тех людей, которые действительно занимаются пчелами. В первую очередь надо спросить подтверждающие документы. Это в первую очередь вторая форма намета, ветеринарно-лабораторная экспертиза намета, где приводятся показатели. И, естественно, с какого места, с какого региона, из какой пасеки и кто пчеловод, выходит данная продукция в первую очередь. То есть если человек реализует сам собственный мед, то это, можно сказать, на 50% может быть уверен, что это качественный, хороший мед. Все рекомендации, которые предлагают интернет-издания, телевидение там, по густоте, и прочее. Вы знаете, это все немножко, так скажем, субъективно, потому что иногда даже и фальсифицированные меда, они будут вести себя схоже с натуральным медом. Поэтому для начала, конечно, если человек не разбирается в меде, для начала надо взять классические меда, да, то есть это взять гречишный мед. У него яркий вкус, он постоянный, то есть он неизменен, и даже если он будет с примесью каким-то разнотравием, гречишный мед имеет свой такой приятный терпкий аромат. Второе – это липовый мед. Липовый, как я уже говорил, мятный послевкусие с горчинкой, нежный, приятный мед. Сам по себе и светлый он. Из классических медов есть еще и подсолнечковый мед. К сожалению, этот мед очень хороший, но по органолептическим свойствам, то есть по вкусовым показателям, он уступает цветочным медам, то есть из дикорастущих растений, ну и ряд технических культур, как гречка, допустим, и там доник или спарцет. Как правило, большинство недобросовестных продавцов или переработчиков, они смешивают вот этот подсолнечковый мед, который собирается в большом количестве. Естественно, по себестоимости он очень низкий, с более дорогими медами, то есть и, соответственно, продают их как дорогой мед. То есть по себестоимости он получается дешевле, но в реализации он дороже. То есть получает очень, скажем так, большой процент, грубо говоря, навара. Собственно, тоже неплохо. То есть как бы мед мешали с медом, это купаж получается. Ну, здесь как бы нельзя назвать подделку. Но единственное, что подмена наименований происходит. Вот это вот тоже мошенничество. Но не в плане самого сырья, а в названии. То есть мы знакомимся с пчеловодом, проверяем документы и, естественно, начинаем пробовать меда. То есть хороший цветочный мед или мед с любого другого растения, вкус его должен сохраняться не более одной минуты даже, в течение 20-30 секунд. После того, как мы проглотили этот мед и прочее, у нас аромат не остается. Если же он остается более там, 2 минут так, и более, то, естественно, возможно, что добавили ароматизаторы. В первую очередь надо еще отметить такой момент, надо знать немножко ботанику, что есть растения, которые выделяют пыльцу, то есть собирает с ней пыльцу, но не как с медом. Ну, скажем так, возьмем ту же самую чернику. То есть, как правило, она больше выделяет пыльцы. И пчелы не собирают с нее мед. То есть такого названия черничный мед, его в природе, как правило, не существует. На такие вот редкие названия я не рекомендую. Надо брать классические меда. Но обычно меда еще классифицируют по месту сбора, то есть это в лесах, в горах, в степи, на лугах. По времени сбора, то есть, скажем, в мае месяце, да, называют его майским, это все цветочные меда. И по ботаническому составу, то есть это гречишный, подсолнечниковый, донниковый, спарцет, шпателя, допустим, тоже очень вкусный мед, по наименованию.
А какой мед самый полезный?
Когда вы выбираете мед, надо сначала пробовать. Если он вам понравился, значит, он вам принесет пользу. Не надо читать шильдики, которым прикреплен мед с таким или иным названием, где описывают его свойства, там, лечат суставы, там, гаймориты, ну, заболевания такие, которые, как правило, они не лечат. Весь мед, он обладает противовоспалительными свойствами. Весь мед, он повышает иммунитет. Опять-таки при регулярном потреблении. То есть самый полезный мед тот, который вам понравится. Тот мед, который вы съедите гораздо больше. То есть если мед вам не нравится по вкусу, но написано, что он очень полезный и лечит такие-такие названия, вы его много не съедите. Естественно, он пользу не принесет.
Но ведь мед можно применять не только вовнутрь, но и снаружи. Я вот, допустим, знаю такой вариант лечения. В народе это называется простуда, да, когда на сквозняке вспотевшую спину, шею сводит и невозможно пошевелиться, медово-вакуумным массажем это прекрасно лечится. Какие еще есть применения меда?
Помимо наружного, вы имеете в виду?
Кроме того, что мы едим мед с чаем, кстати, о чае, говорят, что с горячим чаем нельзя мед употреблять, потому что кипяток убивает все свойства полезные меда. Это правда?
Это относительно. Во-первых, мы начнем с того, что внутрь мы употребляем не очень горячий чай. Конечно, есть отдельные люди, которые любят пить, скажем так, кипяток. Как правило, чай теплый, не больше, там, грубо говоря, 40-45 градусов.
Но это если в прикуску. А есть люди, которые любят мед развести в чае, в кипятке, прям вот в горячем. и его пить?
Ну, разумеется, целебные свойства при этом утрачивают свою силу, но так или иначе он придает очень такой хороший, приятный вкус. То есть это лучше, чем сахар. Естественно, пользы от такого меда не будет, но он принесет вам удовольствие. Поэтому если у вас меда много, то есть можно и класть, как и в чай, разводить с водой и также пить. Я, например, как-то не обращаю никогда на это внимания, я всегда вместо сахара кладу в чай мед и, естественно, ем этот мед еще в прикуску. Поэтому к этому надо относиться так. Вот, то есть я ем в прикуску и еще добавил в чай. То есть съев в прикуску, я получил пользу от этого меда. А мед в чай, он принес мне еще дополнительное наслаждение в чае.
Вернемся к моему первому вопросу, все-таки о наружном применении. В каких качествах может применяться мед и какие заболевания он может помочь, если не вылечить, то хотя бы облегчить?
Как правило, его еще применяют для лечения заболеваний суставов, то есть в виде компрессов. То есть смазывают, накладывают на больной участок сустава и делают повязку тугую. И какое-то определенное время его выдерживают. Но в любом случае это надо консультироваться с врачом-терапевтом. Там он даст более подробную информацию, как это лучше сделать. Для улучшения состояния кожи, как правило, я практикую, и многие другие люди пользуются медом еще при походе в баню. То есть мед смешивают с солью, то есть он получается как такой скраб, он очищает поры кожи, кожа начинает легче дышать, и она, знаете, такая становится несколько бархатистой, то есть улучшает состояние кожи.
Пожалуйста, рецепт соотношения соли и меда и что надо? Просто намазаться, посидеть на какую кожу? Уже на распаренную? Или это надо вот повтирать и посидеть в парилке?
Разумеется, надо это делать на распаренную и чистую кожу. То есть, соответственно, совершить все процедуры, попариться хорошенько, помыться. Уже на чистую кожу уже наносится вот такой скраб. То есть, ну, это все на глаз, так особой такой рецептуры нет. Взяли меда, немножко добавили туда соли, занесли в парильное отделение, он немножко там расплавится, и потом можно спокойненько наносить на тело. То есть, можно практически с головы до пяточек натереться и посидеть некоторое время. То есть, липкость такой не будет абсолютно, и также смывается все это очень хорошо. То есть, ну, достаточно приятная процедура.
Уточним для слушателей, что соль должна быть крупной, а не мелкой.
Совершенно верно.
А я напомню, с нами на связи был кандидат биологических наук, потомственный пчеловод Равшан Мукимов.
Интервью на радио «Спутник».